обед в Аграсалтичу, пархал усак.
Первым в пути умер сын двоюродного брата. Позже скончался его отец, мой двоюродный брат. Умер и сын Заловки, моей старшей сестры, он был учителем. Солдаты заходили в вагон и забирали трупы. Пока стоял поезд, мы видели, что никто не собирался их хоронить.
Нас определили в Кизыл-Ардинскую область в Казахстане. Прибывших на место ссылки встречали как врагов народа, относились к переселенцам настороженно, порой враждебно. Потом депортированные узнали, что местных предупредили заранее, что к ним везут отъявленных бандитов, которые занимаются каннибализмом и убивают всех подряд.
Мое детство, это было, сплошной ужас, потому что нас в то время считали, прямо скажем, дикарями. Такая пропаганда шла. Когда мы выходили со школы, нас градом камней встречали. Дети. Русские, казахи, все, кто там жили.
Эти истории – воспоминания тех, кто прошел через депортацию и выжил. Это Милана. Ей было 5. Аза. Ей было 6. Исайт Эмин Ибрагимов. Он родился в ссылке в 1946 году, 2 года после депортации. Их родители были среди тех 492 тысяч человек, которых насильно вывезли с родной земли. По приказу Сталина 500 000 чеченцев и ингушей депортировали в Казахстан и Киргизию. Меня зовут Катя Филиппович. С вами подкаст «Кавказ Реалии. Изгнанная депортация чеченцев и ингушей». В нем мы расскажем о самом страшном времени в истории чеченцев и ингушей, травме и памяти поколений, о том, как события 80-летней давности продолжают влиять на целые народы. Семья Сайд Эмина Ибрагимова оказалась в Казахстане, в Алма-Атинской области. Там их, по его словам, встречали как людоедов.
И нам приходилось защищаться, и мы уже выдумали такую тактику нападения на них, когда мы видели, что они готовятся кидать в нас камни, мы нападали на них, и они убегали от нас. То есть вот та пропаганда, которая была от советской власти, что вот мы такие-то и такие-то, что мы жестокие, что вплоть до того, что мы людоеды, такая пропаганда была. И мы тогда уже выходили со школы и сразу на них нападали. Вот это нас спасало. Они убегали от нас, и пришлось действительно оправдывать свое название. И вот это нас спасало. Хотя все равно каждый день приходили с синяками. Они все-таки кидали камни. Вот такое детство у нас начиналось.
Положение спецпоселенцев, так власти называли депортированных, было катастрофическим. Те, кто пережил дорогу в нечеловеческих условиях, лютый мороз, набитые битком дощатые вагоны для скота, казались фактически выброшенными посреди ледяной пустыни. Например, в Акмолинской области Казахстана к июлю 1946 года были построены только 28 из запланированной 1000 домов для депортированных. В Талдыкурганской области возвели лишь 23 дома из 1400. В Джамбульской и Карагандинской областях строить не начали вовсе. В Киргизии на начало сентября 1946 года из 31 тысячи семей выселенных чеченцев и ингушей только почти 5 тысяч имели крышу над головой. Подавляющее большинство ютилось под навесами во дворах. Среди переселенцев смертность превышала рождаемость целых 5 лет. О том, что ждало депортированных, говорит правозащитник, исследователь массовых депортаций Александр Черкасов.
Обычно говорят, что массовая гибель была именно в процессе перевозки к местам вечного поселения. Это по-разному. Конечно, когда крымских татар везли, не давая им воды, люди умирали от жажды. Когда везли чеченцев зимой, люди умирали от холода. Но самая большая смертность, согласно исследованием, проведенным учеными Кабардино-Балкарского университета, самая большая смертность была не в процессе депортации, а в первые месяцы после, в местах поселения. Люди жили, казалось бы, должны были жить там вечно.
Алпату Раисова вспоминает, как шла в снежных сугробах высотой в ее рост.
С железнодорожного вокзала до места назначения в Казахстане мы добирались пешком несколько километров. Снег был почти в мой рост, нам не разрешали помогать друг другу. Мой отец помог девушке, за это его арестовали, и он погиб в заключении. Мы остались на попечении матери. Нас подселили к одной местной женщине. Она нам не разрешала даже разогревать нашу скудную еду, орала и отбирала ее у нас. Нам с трудом давали ростки от свеклы, которые не ели даже животные. Позже мы потеряли и мать. 7 километров нужно было пешком идти за ведром картошки, который приходилось делиться со всеми в бараке, чтобы не дать им умереть.
Говорит жительница Чечни Аза.
Помню, когда привезли мать, чтобы похоронить. Хозяйка квартиры не позволила внести тело в нашу комнату и потребовала оставить ее на улице под деревом. Подождав, пока она уснет, отец через окно протащил тело нашей матери. И всю ночь мы провели рядом с ней, чтобы рано утром, до того, как проснется хозяйка, вынести тело обратно на улицу. С утра чеченцы, узнав о смерти матери, пришли, чтобы похоронить ее. Мои старшие сестры приехали к нам только после того, как мы уже похоронили мать. Меня они нашли на могиле, я спала на ней.
Эта песня о депортации. Ее исполняет Майсат Медаева. В 2014 году эта запись в Чечне сделал лейбл этнической музыки Ored Recordings. Майсат пережила высылку и две чеченские войны. В этой песне она описывает все тяготы, перенесенные ее народом, и проклинает Сталина.
Ты распугал горных соколов, ты убил голубей на улице. Сталин, ты разрушил нашу жизнь, так пусть тебя положат в гроб. Ты разрушил нашу жизнь, так пусть тебя положат в гроб. Возможно, растет зеленая трава, на траве, возможно, растут цветы. На нашей родине, где жили наши отцы, наверное, наступает рассвет со закатом. На нашей родине, где жили наши отцы, наверное, наступает рассвет со закатом. Я же думала, когда говорили, что надвигается горе, что горе, словно дождь, проливает слезы. Я же думала так. Оказалось, что мы под этим горем и остались. Оказалось, что оно нависло, увозя нас в дальние края, отрывая нас от родины. Увозя нас в дальние края, отрывая нас от родины.
Как люди, которые жили в этих областях, встречали депортированных? Говорит историк, исследователь, автор книг о Кавказской войне Майрбек Вачигаев.
Чаще всего я слышу, когда я беседую с людьми, которые пережили депортацию, они всегда отзываются очень доброжелательно, что все было хорошо. На самом деле, когда ты начинаешь разбираться и ознакомливаться с документами на месте какого-то определенного населенного пункта, ты понимаешь, что эти люди были отданы самим себя. То есть со стороны местного населения первые дни не могло быть и речи, чтобы они помогли людям, которых объявили врагами народа. То есть сами казахи и киргизы, которые отправили своих тысячи, десятки тысяч людей на фронт и получали похоронки о том, что их дети погибли на фронтах, как они должны были встречать людей, которые им сказали, эти люди сотрудничали с немцами. Эти люди – коллаборационисты. У них не могло быть какого-то сожаления, каких-то симпатий в отношении людей, которые им привезли как предателей. То есть понадобилось какой-то определенный отрезок времени, чтобы люди поняли, каким образом эти дети, женщины, эти старики, каким образом они могли быть предателями, как можно было весь народ назвать врагами. Да, потом уже в 45-м, 46-м мы видим, как идет активный процесс налаживания контакта между теми, кто приехал, с местным населением. Все менялось по мере того, как люди осознавали, что к ним привезли не бандитов, а тех, кто был оболган властью.
Это воспоминание Тумиши Кариговой. Во время депортации ей было 6 лет.
Когда мы оказались на новом месте, в первое время никто не смел к нам ни подойти, ни помочь. Оказалось, их предупредили, что к ним везут людоедов. От голода мы ели остатки всего, что попадется. От остатков картофеля до остатков колосьев скошенной пшеницы. От последних умерли моя тетя и две ее дочери сразу.
Была ли у советской власти задача сделать так, чтобы как можно больше людей умерло в ссылке, объясняет историк Майербек Вачигаев.
Нет, я думаю, что если бы такая задача ставилась, то они ее выполнили бы еще на месте в Чечне, как в Хайбаке, например. Я думаю, что им никто не смог бы оказать сопротивление, потому что даже в момент, когда выселялись, в общем-то, мужчин и женщин разделили, и с условием, что если хоть один мужчина окажет сопротивление, то все его родные, то есть жена, дети, мать, отец, они будут расстреляны. То есть с самого начала у них была возможность сделать то, чтобы нанести как можно больше вреда, то есть как можно больше убить людей. В данной ситуации я думаю, что эти люди, депортированные люди для советской власти, нужны были для того, чтобы эксплуатировать по месту нового ихнего проживания, потому что в 46-47 годах выходят дополнительные указы и постановления правительства, в котором говорится о том, что сосланы навечно, и, соответственно, вы должны на месте уже принимать это как факт. То есть их эксплуатируют бесплатно, эксплуатируют на протяжении нескольких людей. Это физическая рабсила. Для того, чтобы помогать, скажем так, для 44-м году, для того, чтобы оказать поддержку фронту, это, то есть, тыловые работники, они должны были и бесплатно работали вплоть до 47-го года, то есть, не получали ничего, ни одной копейки. Я уверен, что если бы такая задача была, советская власть могла это сделать и на месте.
Саид Эмин Ибрагимов вспоминает это время как самое темное в жизни. Но, по его словам, и в те времена было место дружбе и взаимопомощи.
Когда мы показали свою культуру, показали, что мы не такие, сдружились с казахами, ну, в какой-то степени уже стало легче. Все же мое детство, во-первых, оно прошло в голоде, ну, неустроенности и так далее даже. Я ребенок это помнил, понимал. Ну, а взрослые действительно, я помню, что когда кто-то умирал, все собирали деньги, все помогали друг другу. И когда дети оставались сиротами, все вместе помогали. И в воспитании, и в обеспечении, и так далее. Так взаимовыручка помогла людям. Выжили больше, чем предполагали те, кто нас выселяли. Купить хлеб, это было, конечно, очень тяжело в то время. Я помню, мы в очереди стояли часами за хлебом, и в одни руки давали только одну булку хлеба. Ну, семья у нас и тогда была не маленькая. Приходилось несколько раз по очереди стояли. Ну и покупали хлеб и делили этот хлеб на семью маленькими кусками. Но в основном готовили из кукурузы. Когда дома готовили, кукуруза была более доступна, чем мука, кукуруза, мука.
Для депортированных, спецпоселенцев, советская власть установила правила режима. Абсолютно все, включая грудных младенцев, должны были встать на так называемый специальный учет, а потом каждый месяц ходить в спецкомендатуры МВД, отмечаться. Ни один из них не мог уехать из места проживания без ведома и разрешения коменданта. Изначально людям ограничили радиус передвижения 3 километрами. Затем, когда стало понятно, что найти работу для них невозможно, радиус расширили до 20 километров. Конечно, были те смельчаки, кто пытался сбежать. И спустя 4 года власти СССР ужесточили наказание за побег. Вот что говорится в указе.
За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения этих выселенцев, виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательного поселения или способствовавших их побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат их в места их прежнего жительства и лиц, оказывающих им помощь в устройстве в их местах прежнего жительства, привлекать к уголовной ответственности. Определить меру наказания за эти преступления – лишение свободы на срок до 5 лет.
Эти годы вспоминает житель Грозного Чака Гучигов.
Я прибыл в Чиилийский район Кызыл-Ординской области. В вагоне оказалась моя тетя по матери. С ней я прожил вместе первые 3 года. К матери меня не пускал комендант. Он отказывал каждый раз, пока не сняли запрет на перемещение спецпереселенцев. Самое трудное было достать пропитание. Много людей умерло от голода. Как-то раз, когда я уже встретился с матерью, к нам пришла наша знакомая. Она подарила нам один пирожок, и мы с матерью почти на сутки его растянули. Через какое-то время мы с матерью и сестрой тайком перебрались к братьям в Киргизию. Но воссоединиться не вышло. Спустя 1/2 часа после того, как мы добрались к ним, пришел местный комендант и приказал нам возвращаться обратно, на место, которое за нами было закреплено.
В 1953 году Сайт Эмин Ибрагимов учился во 2-м классе. Его и еще нескольких ребят отправили в Москву за хорошую учебу. По его воспоминаниям, в школе был большой скандал. Как это – отправлять ребенка депортированных родителей? Но за него вступилась учительница. Сайт Эмин помнит ее имя. Это была Римма Николаевна. На эту поездку пришлась смерть Иосифа Сталина. Сайт Эмин вспоминает, что ему удалось увидеть его в гробу.
Городов туда ехали люди для того, чтобы проводить его в последний путь. И мы стояли, ученики тоже, стояли в огромной-огромной очереди. Я помню, что все плакали. Помню, что у меня стал другом этот Ваня, ученик, вместе учились. Вот мы 2 раза прошли этот круг. Я помню, мы спрятались, не знали для чего, почему. Ну, не понимали, но из детских побуждений 2 круга сделали.
Вернуться на родину чеченцам и ингушам позволили только в 1957 году. В первый же год уехало 140 тысяч человек, но многим из них оказалось попросту некуда возвращаться. Историю возвращения в воспоминаниях выживших мы расскажем в следующем выпуске подкаста «Кавказ. Реалии. Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей». Эту историю вместе с нашими гостями вам рассказываю я, Катя Филиппович. Слушайте нас на всех подкастных платформах и до встречи в следующей серии.